начинаем с календаря, а заканчивается этот год, последнее наше занятие. Вот. Что нас ожидает в будущем? Что нас ожидает в будущем, в принципе, никто не знает. Вот. Но что в календаре написано немножко наперед, мы можем прочитать. Вот. Обратить внимание, как себе строить дальнейшее наше времяпровождение. Но надо сказать, что уже сейчас недели, которые приближают нас к Рождеству Христову, и накануне, как бы сказать, этих событий такого Рождества Христова, то есть два воскресенья, всегда посвящены одной из них, вот которую мы сейчас будем встречать скоро воскресенье, это неделя святых праотец, а следующая это святых отец. Кто такие праотцы? Праотцы – это те благочестивые люди, о которых вспоминается, значит, в Священном Писании, которые хранили обетование Бога о том, что придет Мессия, придет Спаситель мира. То есть они жили ожиданием. То есть это ветхозаветные праведники. Все, без исключения, ветхозаветные праведники. От Адама до Захарии, да? Вот. А значит, неделя святых отец, это те святые, из этого же, можно сказать, круга святых ветхозаветных, которые были единокровны Христу. То есть это те люди, которые были родственниками Христа, то те поколения, которые вспоминаются у апостола евангелиста Матвея в книге родства Иисуса. Вот там, значит, уже кровная такая преемственность идет, то есть по плоти, родственники по плоти Бога человека Иисуса Христа, вот это святые отцы. А праотцы это все, которые праведные, значит, ветхозаветные, жившие до Рождества Христова. Но вот эта неделя посвящена им, и в числе них и пророк Даниил, Анания, Азария, Мисаил, которые отдельно выделены в этот день. Вот. Ну, чем они для нас еще интересны, обратить можно на это внимание, что мы знаем, что это время Вавилонского плена, то есть эти юноши оказываются в Вавилонском плену, их склоняют к тому, чтобы нарушить закон иудейский, то есть нарушить его в том смысле, в смысле еды, пищи. То есть в Вавилоне готовили пищу, так же примерно, как готовят ее сейчас, может быть, в Китае. То есть все, что ползает, все летает, все годилось в пищу. Но мы знаем, что иудеи, вот, ветхозаветные праведники, они имели такое благословение от Бога нечистого не вкушать, нечистого не вкушать. Что относилось к нечистым животным? Ну, все относилось к нечистым животным, за исключением животных, которые жевали жвачку, у которых было раздвоено копыто. Остальное все в пищу не годилось для иудеев. И вот, чтобы, значит, управлять вот этой страной, огромной, захваченной, значит, правитель, царь, значит, Вавилонский, он выделил юношей, которые ему показались наиболее сообразительными для того, чтобы их воспитать, обучить, и они могли управлять вот покоренным народом. И в это число были вот Анания, Азария, Мисаил и пророк Даниил. И вот они столкнулись с предложением с царского стола вот, брать все, что там находилось, и они отказались. Они сказали, что мы будем есть только овощи, хлеб, там воду пить, а это мы не будем вкушать. Но царедворцы, которые были озабочены, потому что они все-таки отвечали за их внешний вид, то есть за их здоровый внешний вид, за их здоровье физическое, они провели такой эксперимент. То есть остальные ели все, что давалось, а эти вкушали то, что им позволено было законом Господним. И что же в итоге оказывается? Оказывается, что они намного здоровее и крепче выглядели тех, которые вкушали запрещенные. Вот в связи с этим, ну, конечно, много можно говорить. Потом следующее испытание будет еще более серьезным. Увидим здесь, как Господь по этапам как бы возводит их к большему. То есть мы знаем, что Навуходоносор соорудил статую себе. Ну, все вы читали это в пророке Данииле, знаете, вот. Вот там и в печи вот как раз отроков этих бросил рожженный, потому что они не поклонились. Статуи вот идолу этого Навуходоносора. И за это должны были пострадать. Их бросили в рожженную вот печь в виде быка такую раскаленную. Но они там нисколько не пострадали. И четвертого там увидел Навуходоносор, склонившись к пламени. То есть мы видим, что на примере этом, что если человек не верен в малом, он и в большом, наверное, не верен будет. Вот. А если кто уверен в малом, то есть воспитывается в страхе Божьем, в законе Господнем. Поэтому, не пренебрегая вот этим малым, можно и достичь большего. Ну и уже знаем о пророке Данииле, что он, когда царь Вавилонский дал повеление о том, чтобы никто ничего не просил ни у кого, кроме его, в течение месяца, понимаете. Пророк Даниил был благочестив, он имел обычай отворять окно свое на восток, и трижды в день он молился. Значит. Донесли пророка Даниила, и он был брошен в ров со львами. И Господь утешил там его, потому что львы немало того не коснулись его, голодные, значит, звери, вот, а покоились около его ног, около пророка Даниила. То есть вот, что это пример? Это пример все-таки нам тоже какой-то, потому что все священное писание, ну, настраивает человека на правильный лад. Вы знаете, как святой твой преподобный Серафим Саровский говорил, что человек, хотя один раз со вниманием прочитает Библию, уже даст ему эту мудрость какую-то, рассуждение вещей. И в этом случае мы тоже видим, что многие кичатся вот своим каким-то бесстрашием, своим исповедничеством мнимым, но когда они не соблюдают вот вещей, которые Богом даны для соблюдения, то есть выходят этим из послушания, а на гордыне получается опоры достойной они иметь не могут иметь достойную опору. Вот об этом нас свидетельствует пример этих отроков и всех, в принципе, ветхозаветных праведников, которые мы сегодня, наверное, не будем на них подробно остановиться, хотя можно было проследить эту цепочку праведников, как мы с вами уже делали, не однажды уже. Вот. То есть в среде их допотопное человечество, которое, значит, одного только остался праведный один человек, это Ной со своей семьей. Потом, значит, вот это вот всеобщее языческое отпадение от Бога, строительство вот этой Вавилонской башни, понимаете, и все эти примеры настолько для нас, значит, вот показательны сегодня, потому что это, знаете, это нельзя, вот иногда у нас не срабатывает несколько, может быть, такое вот отношение, что мы не воспринимаем это как реальные факты истории, которые в истории были. Иногда подступаем к Ветхому Завету, относимся к нему как какой-то аллегория, может быть миф, а может быть сказки. Нет, это реальные вещи, которые на самом деле происходили, потому что, ну, вещественно имеем свидетельства, какие этих событий. Имеем ковчег, значит, Ноев ковчег имеем, на горе Арарат он покоится до сих пор, у вас в жаркие дни и годы оттаивает вершина Арарата, и виден этот ковчег. Люди посещали его там, приносили оттуда вещи, обломки делали там, выпиливали шпангоуты там, вот, которые вот ребра в этом корабле приносили. То есть это вещественное. Кто как он мог там оказаться, этот корабль, если не было всемирного потопа, корабль, о котором свидетельствует Священное Писание. Также найдено и фундамент Вавилонской башни, он тоже найден, обретен. То есть все эти события Ветхого Завета, они исторически верные, то есть они на самом деле были. Это реальные люди, которые жили в реальных условиях, это реальные события, которые описывали святые пророки. То есть это все реальность, так же как реальная личность Христа, так реальная и личность ветхозаветных праведников, всех без исключения. Почему я на этом останавливаю особое внимание? Потому что сейчас очень часто происходит перекос. Мы же говорили о перекосах в отношении Священного Писания, которые могут быть, то есть крайность некоторая. Здесь, значит, иногда слышим разговоры о том, что это как бы обобщающие такие фигуры, это как бы личности нереально не существовавшие. Понимаете, вот, может, тоже придется где-то прочитать, что Адам, допустим, это обобщающий образ ветхозаветного человечества, Ева также. Нет, понимаете, это реальные люди, которые на самом деле существовали, жили и сейчас живут, потому что нет Бога мертвых, есть Бог живых. Вот о них поэтому вспоминаем и молимся, к помощи их прибегаем. Но здесь у нас, значит, вот как раз и не может быть не лишнее нам это напоминание о крепости отроков Анания, Азария, Мисаила, потому что приближаются гражданские праздники Нового года, и вот тут нам, конечно, нужно проявить некоторую твердость. Но в какой-то мере, хоть чуть-чуть, быть подобными пророкам Даниилу. Понятно? То есть Богу молиться, вот, не вкушать запрещенного пока, иметь терпение. Вот. Но 1 января память святого, к которому достаточно часто обращаются люди. Вот у нас в храме почти беспрерывно читают ему акафисты, вот, заказанные. Это мученик Ванифатий, то есть человек святой, который прославлен вот таким заступничеством, да, за людей, которые подвержены вот этому пьянству. Подвержены пьянству. То есть это очень тяжелая такая вот форма психической зависимости. Вот. Если бы это было только телесное какое-то, это не телесное, это же духовная зависимость, потому что мы говорили, что всякий грех действует на человека как беснование, то есть он, по сути дела, пленником оказывается. Не безвольным, конечно, пленником, но пленником, порой даже уже таким очень зависимым человеком. Поэтому и обращаемся к помощи святых для того, чтобы они молились за этого человека и помогали каким-то образом своими молитвами и нам. И здесь же вспоминаем тоже преподобный Илью Муромца, тоже историческая личность, надо сказать. Илья Муромец, та же, как и Добрыня Никитич, это исторические личности, существовавшие в русской истории. Илья Муромец, покоится его мощи в Киево-Печерской лавре, потому что после своей военной деятельности, так скажем, он принял постриг в Киево-Печерской лавре, там и скончался. Когда, значит, ученые, тоже свидетельства, может быть, какие-то верности былинных рассказов об Илье Муромце, верности житейному повествованию об Илье Муромце, которое составлено. То есть эти исследования, они показали, что на самом деле это воин, очень сильный человек. Вот мощь его, значит, показывает, что одна рука пробита копьем, достаточно так много ран на нем. Нижняя часть тела не очень развита, чтобы свидетельствовать о том, что он какое-то долгое время был неподвижен. То есть там нижние конечности, они не такие, как, значит, верхняя часть тела. То есть вот в чем-то подтверждается исторические свидетельства о том, о той жизни Ильи Муромца, которую нам предлагает вот и былины, говорю, повторяюсь, и представляет жития святых. То есть это, опять же, реальная личность. 2 числа память святого праведного Иоанна Кронштадтского. Иоанна Кронштадтского. Ну, о жизни этого святого, думаю, может быть, и нет необходимости много говорить, потому что это святой, которого мы все хорошо знаем, который жил практически на рубеже 19-20 веков. Господь его как бы выдвигает из числа других по ревности, по вере его, и показывает, что все то, о чем писалось когда-то, потому что народ к тому времени был уже русский, терял веру, терял такое живое отношение к Богу как личности, и как-то уже, может быть, относился с некоторым недоверием к тому, что церковь им предлагала. Вот. В рассказах исторических, в житиях святых, о которых мы сегодня уже говорим. И здесь Иоанн Кронштадтский появляется, и он показывает, что то, о чем говорилось когда-то, и сейчас возможно. То есть вот как по слову, значит, святый Бог, как вчера, такой сегодня. То есть вот и святой праведный Анкронштадтский исцелял больных, совершенно безнадежных уже, совершенно безнадежных больных. Обладал даром прозорливости, потому что и мог исповедать до 4000 человек, которые собирались, значит, в Андреевский собор города Кронштадта, который сейчас разрушен, этот собор. То есть вот видя грехи этих людей, которые, значит, вот там собирались. И много других случаев, много других. И дождь сводить там, и повелевать силами природы, и много что связано с именем святого праведного Иоанна Кронштадтского. Великая его ревность такая к церкви, великий патриотизм, которым он обладал, святой праведный Иоанн Кронштадтский, они выдвигают его как-то в ряду таких вот святых угодников Божьих, может быть, равных древним каким-то святым угодникам Божьим. Поэтому мы ему особо и празднуем 2 числа. Но здесь, значит, вот в четверг у нас память святителя Московского Петра, который первым, будем говорить, уже определил будущее значение Москвы, мы об этом говорили, переносит практически митрополитическую кафедру свою в Москву, хотя он окончательно этого не сделал, уже про Алексея там более это утвердилось, но вот он будущее Москвы как-то прозревает и к этому готовится, вот, и видит уже в Иоанне Калите будущего великого такого князя, который будет править Русью, то есть московский Петр, святитель Петр. Ну, о нем тоже много можно говорить, его о личности, его, потому что мы знаем его как иконописца, знаем его как богослова, знаем его как святого человека, который неоднократно, значит, подтверждал это своими действиями. Вот, ну, здесь у нас далее в пятницу великомученица Анастасия, решительница, к которой тоже многие люди обращаются, очень многие обращаются, когда особенно, значит, вот, люди находятся где-то в заключении. Вот Анастасия молится обычно. Вот. Ну, значит, с чем еще богослужение этой недели примечательно? Тем, что в пятницу литургии у нас нет. В пятницу литургии нет. То есть здесь только часы читаются на вечере, так называемые царские часы. Вот, а потом уже, значит, ну, литургии не положено в пятницу. Поэтому, кто желает к причастию прийти, то, вот, знаете, еще имею настоятельную к вам просьбу. На Рождество постарайтесь не причащаться, хорошо? Кто хочет скрыть множество грехов своих, тот может так поступить, понимаете? А остальные лучше уж выбрать для этого другое время, понятно, да? Ну, как всегда, вот там напряженно очень народу. У нас две литургии, правда, будет служиться на Рождество, но там уже, значит, старайтесь уж не откладывать свое причащение, потому что там причастись, а потом там обидохся, опихся, без ума смеяхся, как говорится, вот, и получится не очень хорошо. Вот, значит, на вечере 6-е, это день строгого поста, так-то предписывается поствовать. Знаете, еще там даже есть такое какое-то обычай, что там до звезды не есть, понимаете, вот там. Но это связано не с теми, кто очень болен, у кого там утроба распаляется каждый день, понятно? Вот поэтому лучше уж там не горячиться, а то потом на Рождество можно потом это встретить, глядя на занавески больничные, понимаете, вот поэтому кто как может, тот так и может, а кто не может, это не является обязательным, это является благочестивым обычаем. Кстати, интересно, знаете, там, ну, я, может быть, ну, так, не смеюсь, я просто говорю, надо интересно, что, вот, допустим, на Украине, там до звезды ничего не вкушают, да, потом, как бы, Сочи его вкушают, а потом положат, чтобы 12 блюд было на трапезе. Почему 12, я не знаю, может, по числу апостолов, понимаете, ну, это такой обычай у них, почему до 12, это мне несколько напоминает мусульманскую разу, где до захода солнца, значит, не едят, а потом начинают предаваться невоздержанию, и там уже все. Ну, знаете, я вам заранее все расскажу, хорошо, потому что мы с вами будем встречаться уже Не будем. Нет, две недели не будем встречаться. Да, на той и на следующей не будем встречаться, хорошо? Ну, занятия, может, будут, я с вами не буду встречаться, хорошо? Так, у меня каникулы. Так, значит, Рождество в понедельник у нас, две литургии, я повторяю, значит, ранняя, наверное, к 7, как всегда, вторая в 9, вот. Потом, значит, 8 у нас служит Владыка, 8 Владыка служит, Максим к нам приезжает, это собор Пресвятой Богородицы, 8, потому что мы всегда говорим о том, что следующий день всегда касается того, той личности, которая особенно связана с праздником. Вот и в том числе Пресвятая Богородица, она же послужила Рождеству, поэтому собор Пресвятой Богородицы. Собор по Пресвятой Богородице, 9 числа апостола архидиакона Стефана. Еще что хочу сказать в этом связи со средой, это уже как-то накладочка такая идет, маленечко с другого, там у нас детский праздник Свет Рождественской Звезды, то есть фестиваль детский 9 числа будет в льнокомбинате, в клубе льнокомбината там. Вот там детский будет. Вот я еще ничего не сказал про дворец. Я говорю про детский праздник, который всегда бывает там, на льнокомбинате. Всегда на льнокомбинате. Так по традиции почему-то сложилось. Вот, а во сколько это, смотрите, как говорится, объявление, хорошо? Просто я вам напоминаю, чтобы вы не забыли. Ну, в храме все равно будет объявление висеть. Вот. В Успенском соборе, в Димитриевском будет висеть. А потом, значит, у нас что, наверное, 13-го, скорее всего, у нас будет вот в ДК, смотрите тоже, да, Свет Рождественской Звезды, фестиваль же, который стал привычным. То есть вот такие события церковные и гражданские, которые нас настраивают на определенный уже, может быть, приготовительный, праздничный какой-то праздничное настроение. Но еще раз побляться рано. Хочу вам сказать, потому что у нас еще много впереди разного рода искушений, испытаний, и их нужно достойно пройти. Макарьевские чтения, это, знаете, это прям уже как-то и тяжело. Но, значит, потому что то в одно время назначали, то в другое. Сейчас, значит, они будут 22-го в субботу. Ой, 22-го были они уже. 29-го сейчас они будут. 29-я суббота в 10 часов. В ГДО, знаете, что такое ГДО? Гарнизонный дом офицеров. Это здесь за Димитриевским храмом, где гимназия располагается. В 10 часов ГДО, Макаревские чтения. Владыка Максим тоже там будет, во всяком случае обещал быть. Вот, то есть вот такие вот объявления. То есть вот так они у нас затянулись, понимаете, потому что вы как-то не могли со сроком определиться никак, вот и несколько раз, и вот, значит, оказывается, что это уже сейчас вот в канун Нового года. Так, ну, значит, что? Записки, на записки отвечу. Время сколько у нас сейчас? Ну, ничего, время есть. Ну вот мы о прелести поговорили, и я о признаке прелести говорил, и сейчас мы занялись вот этой практической деятельностью. Поиск прельщенных людей называется. Не, ну правильно, да. И в себя в том числе. Вот. Но в другом, так вот, значит, ну, вопрос, вы смотрите, вопрос правильный, да, и он касается многих из нас, понимаете, потому что мы часто сейчас будем сталкиваться с такого рода людьми, почему я и попытался об этом говорить. Что делать, если в обществе находится православный прельщенный человек, который своим поведением, самомнением разлагает это общество? Но, знаете, вот когда мы говорим о прелести как таковой, то, знаете, святитель Игнатий Брянчанинов подчеркивает эту мысль. Он говорит, что прельщенного человека исправить не может. Потому что, знаете, человек настолько утвержден в собственном мнении, что что-то ему сказать очень трудно. Очень трудно. Пример показывает, значит, святитель Игнатий и Брянчанинов, когда пишет о прелести, пример мягкого, может быть, отношения в этом случае с человеком. То есть он показывает, как один монах там молился тоже молитвой, так очень разгоряченный, и ему были всякого рода видения, он ничего не ел, не пил. И когда этот монах второй, который, значит, не был прельщен, увидел, что он в очень тяжелом состоянии находится, захотел его исправить, он ему просто мягко сказал, значит, вот я не могу, у меня жизнь рассеяна, а ты вот попробуй молиться так, как учат святые отцы. То есть молиться со вниманием, молиться, значит, с собранием, значит, о своей греховности размышлений. И тот, значит, потихоньку пришел в себя. Но надо сказать, знаете что, что когда мы разговариваем, сейчас вот достаточно много приходится разговаривать. Вы знаете, даже вот не то, что сказать, вот с бабушкой недавно с одной говорил, она говорит, вот молоко я кушаю в пост. Я говорю, ну кто тебе разрешил, там благословил кто-то или что-то спросил? У батюшки бы спросила, говорю. Ну и все бы вопрос, в принципе, если ты на самом деле это... Мне Господь разрешил. А как Он тебе разрешил? Ну, может, кому-то не сказал, а вам скажу. Вот помню во сне, Он мне явился, вот, и разрешил кушать молоко. Понимаете, вот, и хоть что-то с ней делай, понимаете, вот, вот. Зачем мне посредники, когда я могу общаться, ты-то общаешься напрямую с Богом, нет, вот так вот разобраться. Поэтому, когда мы сталкиваемся с прельщенным человеком, не смешно, но это очень, очень тяжелая, практически тупиковая ситуация, понимаете, да. В этом случае, то общество, если оно православное, то общество, то здесь нужно говорить только с точки зрения не личного авторитета, ни в коем случае, потому что вы такого авторитета иметь не можете, понимаете, да? Вот. А с точки зрения Священного Писания, святых отцов, вот, которые говорили по этому вопросу. А для этого надо будет, значит, вот, конечно, очень много заниматься изыскательской всякой работы, потому что прелесть очень разного рода может быть. И поэтому очень много в конкретных случаях приходится с человеком говорить на ту или на другую тему. Даже не с человеком, а с обществом, которое окружает этого человека. Потому что часто человек, он сам вокруг себя пустоту потом создаст. Но это когда пройдет, и многие там потом могут соблазниться. Да, вот не вот малоцерковный соблазняется, а воцерковленный не знает, что делать. И подчиниться... Во всем прельщенному нельзя, его гордость это от этого пухнет, но и сопротивляться опасно, провоцируется скандал. Вот. Ну да, тяжелое такое положение. Конечно, скандал провоцируется. Потому что знаете, почему еще так у прельщенного всегда настрой такой очень большой на скандал? Потому что он, в принципе, вот если спокойно с ним разговаривать, он в своих позициях не так уверен. Он не уверен, потому что подспудно все равно в нем что-то всегда говорит о его неправде, что он неправильно говорит, понимаете, неправильно поступает. И когда с ним начинают говорить, он очень... Эти, любой гнев, любая агрессия, она же принцип нестойкой позиции, понимаете, нестойкой позиции его. Как с одним сектантом тоже разговаривал, он говорит, он там так прям горячится и так... Я говорю, слушай, что ты так горячишься, вот, что ты так вот много так доказываешь, это позиция твердая, то есть ты на ней твердо стоишь, зачем тебе такая куча доказать, где тебе такая горячка тебе нужна-то? Вот? Зачем ты всем пытаешься доказать, что ты на правильном пути? Это же, если Это показательные твердые позиции, а не то, что там, значит, вот ты твердо стоишь на ногах. И поэтому вот всегда вот это, да, и агрессия может быть, и все что угодно, понимаете, вот, и особенно среди прельщенных православных, тут вот, готовность на агрессию всегда очень большая, понимаете, вот. Не у прельщенных-то агрессии да, очень много, а у прельщенных-то вообще очень агрессии много. Вот. И поэтому очень много вот этих смут, которые переживались в свое время на Руси, они сопровождались очень большими жертвами, очень большими жертвами. А если человеку, знаете, вот самое тяжелое, что надо принять в этом случае, что человек все-таки он... Нужно самому как-то вот помнить, что ты его не исправишь, понимаете, вот, да? И не очень горячиться, что он тебя не слышит. Он имеет право собственное мнение иметь, понимаете? Вот. Если он этим мнением делится, то, понятно, надо это мнение обличать, как ложное мнение, среди той среды, в которой ты живешь. Но обличать это надо по возможности спокойно. По возможности спокойно. Вот, насколько можно. Вот, говорить отдельно с людьми, значит, со всеми вместе можешь и не говорить, а с отдельно, если есть возможность, можно поговорить. Ну, я не знаю, в каком состоянии находится сейчас телевещание, поэтому я не могу говорить, можно смотреть телевизор на Новый год, нельзя смотреть телевизор на Новый год. Я не могу себе представить, что там, понимаете, вот. А говорить о том, что я не могу себе представить, я не могу, понимаете, да, вот. Вот. К соборованию готовимся таким образом. Вначале, значит, надо исповедоваться, потому что в соборе не прощаются грехи, забытые по немощи. То есть можно исповедоваться, причаститься, потом собороваться, можно исповедоваться, пособороваться, потом в следующий раз исповедоваться, причаститься. Вот таким образом. Но без исповеди собороваться нельзя. То есть или в этот пост исповедоваться, чтобы человек... Ну, то есть постараться, чтобы это было не так давно. То есть не так давно исповедь наша была перед соборованием. Вот. Так, ну, сегодня хотел бы, может быть, несколько завершить наши занятия о прелести. Вот. Хотя много очень интересно, знаете, вот эту книжку читать, и тут и о любви к ближнему, и обо всем есть. То есть, видите, потому что прельщенный человек, в принципе, он даже ближнего-то не любит, только себя любит, а ближнего только любит в отношении, насколько он ему может помочь, вот, насколько он ему может помочь реализовать свои собственные идеи, понимаете, вот поэтому так вот. Ну, сейчас, значит, зрение греха своего хочу прочитать, потому что святые нам говорили, тот, кто видит ангелов, может пасть. То есть, кто видит ангелов. А тот, кто видит свои грехи, он, по сути дела, без безопасности находится. Потому что он, если видит свои грехи, он уже ему не до того, чтобы значит, думать о себе высоко и мнить. Давно нечитанные, застоявшиеся в шкафах книги пропитываются пылью и истачиваются молью. Взявший такую книгу встречает большое затруднение в чтении ее. Так и моя совесть, давно не просматривая, она с трудом могла быть открыта. А открыв ее, не нахожу ожидаемого удовлетворения. Только крупные грехи значатся довольно ясно. Мелкие письмена, которых множество, почти изгладились, и не разобрать теперь, что было изображено ими. Бог только может побелевшие страницам возвратить яркость и избавить человека от совести лукавой. Один Бог может даровать человеку зрение грехов его, и зрение грехов его падение, который корень самый зародыш, совокупность всех человеческих согрешений. То есть свидетель Игнатий очень обращает большое внимание, видите, что когда мы долго не исследуем свою совесть, не берем, не преобращаемся к исповеди как таковой, то очень часто у нас совесть приобретает вид такой вот книги, которая давно не открывалась, то есть она уже и не видит, и он показывает главный пример, такой очень важный, который для нас с вами. То есть, что человек, когда у которого совесть приобретает такую веткость и нечувствие, начинает видеть только самые крупные, как бы, свои согрешения. То есть, без которых уж совсем, конечно, он не может представить, что только самое крупное. То есть, самое такое вот, знаете, иногда человек вот в таком состоянии, он приходит, и вот он даже не знает, в чем ему каяться. Потому что у него как-то вот настолько вот, что не чувствие такое греха наступает, что человек уже и не чувствует себя грешником порой, даже и чувствует грешником, хотя а что именно он грех совершил, он и не может сказать. Вот. Очень часто можно сказать, что встречается, ну не часто, но встречаемся с такой формой, когда человек, он на исповеди исповедует страсти, которые есть у каждого человека. 8 страстей живы в каждом из нас. Нет человека, который был свободен от 8 страстей. Вот. А мы должны исповедовать грехи, то есть производные от страсти вещи. А то можно сказать, что гордыня, тщеславие, у меня там блуд, там и все. Это страсти, которые в каждом есть. У нас нет человека, который бы был свободен от этих. Ни одного. Вот. Потому что, ну, а значит, а вот человек, исповедуя их, он просто страсть обличает и все, а так он же не говорит о грехах о своих, как они проявляются, это грехи, значит, в чем их проявление этих страстей. Вот, то есть мы тогда и не имеем дела как таковой исповеди, а констатации, что человек, падший род человеческий, вот он склонен к страстям. Вот и все. Понимаете, то есть нет глубины исповеди в этом случае. С другой стороны, всегда об этом говорю, надо избегать крайностей, когда бывает порой мелочно мы начинаем уже относиться, не то, что мы не замечаем, понимаете, грехов, а мы начинаем уже более как-то усиливать их, то есть, ну, разбивать до такого состояния, что уже невозможно даже уже за этими дорожками разобрать, а где же главный путь, понимаете, где главная склонность, что меня подвигало к тому или к другому случаю. То есть вначале всегда надо говорить то, в чем совесть тебя обличает, а потом, значит, вот и заниматься, и констатировать тот факт, что мы все-таки вот грешим и чем мы заняты. В этом и свидетель Игнатий нам помогает. Когда при действии божественной благодати откроется подвижнику множество согрешений его, тогда невозможно, чтобы он не пришел в крайнее недоумение, не погрузился в глубокую печаль. Как говорит псалмопевец Давид, сердце мое смятися от такого зрелища, оставь мне сила моя, свет очи мои, и то и не со мною. Я корядве ему напомню себя поругание. То есть деятельность моя исполнилась преткновение от навыка греху, влекущего насильно к новым согрешениям, и восмердели и согнили раны мои от лицу безумия моего. То есть греховные страсти состарелись и страшно повредили меня по причине моей невнимательной жизни. Нет исцеления плоти моей, то есть нет исцеления при последствии одних собственных моих усилий для всего существа моего пораженного и зараженного грехом. Сознание грехов моих, раскаяние в них, исповедание их, сожаление о них повергло все бесчисленных множество в пучину милосердия Божия. Чтоб на будущее время остерегаться от греха, просмотрюсь, уединившись самого себя, как действует против меня грех, как он приступает ко мне и что говорит мне. Приступает он ко мне, как вор, прикрыто лицо его, и умякнувши словеса его почелее, говорит он мне ложь и предлагает беззаконие. И яд в устах его, язык его смертоносное жало. Говорит он, насладись. И тихо льстиво шепчет, зачем воспрещено тебе наслаждение, насладись. Какой в том грех? И предлагает злодей нарушение заповеди Всесвятого Господа. То есть, видите, как вот предлагается в чем-то найти утешение, кроме Бога. То есть, какое-то наслаждение, то есть, услада, да, вот. Вот. Похоть отеющей, похоть плоти и гордость житейская, как говорит там сам, значит, апостол. То есть вот это предлагается. То есть предлагается возможность какого-то наслаждения под любым благовидным предлогом, который дьявол нам тоже предлагает. Очень часто мы на это покупаемся, понимаете, да? Вот. То есть вот поиск наслаждения, поиск утешения. Все равно праздник. Ну что ты праздник, что ты будешь там? Ну, нарушь свою меру, значит, сейчас праздник, праздник, как будто бы это вседозволенность уже наступила, понимаете, да, вот. Вот, так вот, с сожалением к этому всегда относишься. На самом деле, видите, как, вот так вот вкрадчивый такой голос, вот так. А потом, знаете, вот когда праздник проходит, такое чувство опустошения, человек вот оказывается вот только поддавшись, вот маленько, он в такую увлекается бездну, понимаете, греха очень часто, только нарушив меру какую-то, как вот преподобный Авва Дорофей говорит, а что мне в этой малости, а что мне в этой малости, вот в этом маленько себе попущу, в этом маленько попущу, а в итоге оказывается, что мы очень далеко удаляемся. Не должно бы было обращать никакого внимания на его слова, знаю, что он тать и убийца, но как-то непонятная немощь, немощь воли побеждает меня. Внимая словам греха, смотрю на плод запрещенный, тщетно совесть напоминает мне, что вкушение этого плода вкушение и вместе с тем смерть. Если нет плода запрещенного, перед глазами моими внезапно рисуется этот плод в моем воображении, рисуется живописно и рукой, как бы рукой очарования. Влекусь чувством сердца к картине соблазнительницы, подобной блуднице, наружность ее пленяет, дышит на меня соблазном, украшает оценав драгоценную блестящую утварь, тщательно укрыто ее смертоносное действие. Ищет грех жертвы от сердца, которое не может принести ему жертвы тела, за отсутствием самого предмета. То есть видите, на что святитель Игнатий Брянчанин обращает внимание, что не всегда только вот эта вот возможность уже согрешить нас привлекает, понимаете, не только вот наличие уже возможности, а уже само то, что рисуется в нашем воображении, уже является само по себе грехом. Потому что мы когда говорили с вами о развитии греха, говорили, что когда человек согрешает, когда у него воля соглашается с тем, чтобы согрешить. А воля может согласиться, хоть этот предмет есть в наличии, хоть он в наших мечтах и фантазиях только содержится, но уже все равно грешим. Все равно грешим. Вот поэтому так это опасно. Вот эти наши мечтания, фантазии, которые касаются предметов греховных. Греховных предметов. Много очень размышлений на этот счет пытается лукаво нам показать. Действует во мне грех мыслью греховно, действует ощущением греховным, ощущениями сердца, ощущениями тела, действует через телесные чувства, действует через воображение. К какому заключению ведет меня такое воззрение на себя? К заключению, что во мне, во всем существе, живет поврежденное, греховное, которое сочувствует и вспомоществует греху, нападающему на меня. Я, как подобный узнику, окованному тяжкими цепями, всякий, кому только будет дозволено, хватает узника, волочит его, куда хочет, потому что узник, будучи окованный цепями, не имеет возможности оказать сопротивление. Проник некогда грех в высокий рай, там предложил он праотцам моим вкушение плода запрещенного. Так она обольстительна, так она обольщенных поразила вечной смерти. И мне потому их непрестанно повторяет то же предложение, и меня потомка их непрестанно старается обольстить и погубить. Адам и Ева немедленно в согрешении были изгнаны из рая, изринуты из страны, в страну горести. Я родился в этой стране плача и бедствия. Но не оправдывает меня, сюда принесен мне рай искупителем и всажден в сердце мое. А я согнал грехом рай сердце моего. Теперь там смешение добра со злом, там лютая борьба добра со злом, там столкновение бесчисленных страстей, там мука предвкушения вечной муки адской. Я себе вижу доказательство, что я сын Адама, сохраняя его наклонность к козлу, соглашаюсь с предложением обольстить тебя, хотя знаю, наверное, что, предлагая мне обман, готовится убийство. То волнуется душа моя гневом и пометозлобием, воображением и сверкает кинжал над головой врага, и в сердце упивается удовлетворением мщения, совершенным мечтою. То представляется мне рассыпы кучи золота, вслед за ним рисуются великолепные палаты, сады, предметы роскоши, сладострастия, гордости, которые доставляются золотом, за которые грехлюбивый человек поклоняется ему идолу и средство осуществления всех тленных пожеланий. То, прельщаясь почестями и властью, влекусь, занимаясь мечтаниями управления людьми и странами, о доставлении приобретение тлени и все нетленные славы. Как вот здорово обличает на святителя Игнатия Брянчанинов, он показывает, видите, нашу склонность и к политическим каким-то вещам, интересам там политическим, как будто мы руководители огромного государства или департаментов там, министерства или еще чего-нибудь. То есть вот каким жаром вот порой люди разговаривают о политических вещах на самом деле вот. Хотя не имеем мы к тому никакой возможности в этом никакого действия оказывать. Много, значит, вот сегодня с помощью вот особенного телевизора там показываются вещей, которые совершенно нигде не существуют. Совершенно нигде они не существуют. То есть показывается жизнь нереальная, совершенно нереальная, которая отсутствует на практике, понимаете, да. И человеку внушается мысль, что это... Только так ты должен жить. Ты этого достоин, ты должен так жить, понимаете. Другая жизнь, она не является жизнью вообще. Что ты, это прозябение, что ты. И вот этими плодами фантазии свой человек живет, знаете, вот, все этим занимается, приобретает маленькую безделушку из того перечня, понимаете, который, по его мнению, представляет жизнь обеспеченной, или как я сейчас недавно, знаете, в журнале почитал, успешные люди называют их, успешные, то есть как живут успешные люди. То есть маленькую какую-то штуковинку приобретает из того, как бы кроху упавшую, и он уже как-то в какой-то мере думает, что он причастен тому, что, понимаете, вот. На этом расписаны многие уловки рекламы, то есть показываются образы очень пречтительные таких людей, когда там человек закурит какой-то папирос особенного сорта, понимаете, или если сотовый телефон какого-то свойства, понимаете, или еще что-нибудь, и человек начинает это, вот хоть маленько, да я буду причастен к тому герою, о котором, значит, я смотрел, то есть очень такая уловка большая. Знаете, вот сейчас это достигает большого накала, я хочу вам сказать. Вот. В среде даже людей православных, даже маленьких детей, понимаете, вот очень много зависти к людям, как кажется, им обеспеченным, еще каким-то вот очень трудно искореняемая такая ненависть, с которой вот практически сталкиваюсь, понимаете, очень много такого, что. А почему это в ребенке созревает? Да потому что родители только об этом говорят, что мы люди другого сорта. Они там богаты, у них свои причуды, у них там своя жизнь. А почему я не могу, думает ребенок, понимаете, который так ориентирован в пространстве, правда? Почему я? И у него начинается такое вот революционное внутреннее брожение, очень серьезное, понимаете, которое порой приводит к беснованию. Вот. Ну, а ты простил его, вот, человека этого, маленький человек перед тобой стоит. Я его не прощу никогда. Ну, а как же, ты не простишь его никогда, ты же не сможешь тогда и причащаться, и нельзя тебе разрешать, если ты не прощаешь человека. Вот. Я не прощу, потому что он может позволить то, чего я себе не могу позволить. Знаете, вот, маленький человек говорит. А сколько вот этих внутренних маленьких пружин, которые действуют среди взрослых людей сейчас, вот даже в нашей церковной среде. Вот иногда я задумываюсь, почему раньше мы более дружны были, понимаете, вот может быть так вот, понимаете, вот и люди как-то, что в 90-х годах, когда первый раз храмы стали наполняться нами, будем скажем так вот, Но, может быть, не всеми нами, конечно, это понятно. Вот, но кто-то, в основная масса, может, и тогда пришли. Это время было, когда все были похожи один на одного практически по своему материальному положению. Все было так вот очень тяжело, очень трудно все было, понимаете, вот. И эта вот общая беда каким-то образом объединяла, понимаете, потому что была очень-то опора в церкви, опора в Боге, первый раз обретенной, найденной, не от хорошей жизни мы пришли, понимаете, в храм. Вот. Но что-то пришло от хорошей жизни, я не знаю, я вот не скажу, что я в плохой жизни пришел, понимаете, вот. Но и, значит, вот, а то, значит, вот такое общество, а что прошло время, понимаете, люди какие-то стали трудиться более успешно, понимаете, вот. И сейчас даже в церковной среде, вот что самое ужасное, потому что, знаете, вот никогда церковь, наверное, ну, может, знала когда-то, но я вот сейчас, если пробежать историческую перспективу такую сделать, но в ранней христианской церкви такого не существовало. Значит, в дореволюционной России такого в принципе быть не могло, потому что было понятие сословия, было понятие о месте своем, в котором ты живешь, и человек был, в принципе, доволен этим местом, потому что так жили его предки, и он так жил. Вот. То есть он не посягал то, что было выше его сил. Только вот сегодняшнее сознание поражает во всей остроте вот этот вопрос. Вот этот вопрос, понимаете, да? Вот. И, кстати сказать, много из сегодняшних греховных, простите, отвлечение такое большое дело, из греховных отношений к другому человеку во многом сегодня, вот не побоюсь, строится на зависти. Элементарной зависти, элементарной, понимаете, да? Для ознакомления с мнением, значит, некоторых людей прочитал маленький журнальчик, понимаете, вот там. И вот знаете, что там говорится, что я просто хочу показать, что это не имеет границ, понимаете, вот, ни в том, ни в другой стороне, значит, что сейчас мало построить коттедж, потому что коттедж построить может всякий, я уже это говорил, вот, а нужно восстанавливать старые замки. Купил старый замок, восстановил его, потом наполнить его мебелью того века примерно, вот, вот, чтобы не было никаких подделок. Потом, когда это сделаешь, вот сделать площадку для гольфа метр, километра на два такой, значит, с ровной лужайкой. Потом конюшни лучше покупать в Англии, сборные из моренного дуба, очень хорошие конюшни, площади позволяют там сделать площадку для выиски. А жеребцов лучше брать арабских. Понятно, да? Вот. Это для них уже, для тех людей, может, которые вызывают зависть, задается новый темп, новый тон понятия отношений, что так ты должен жить. То есть вот это вот мир потребления, мир, значит, вот когда человек только материальными своими какими-то вещами меряет свою жизнь, он не ограничен, понимаете, вот. Сейчас большая мода на подводные лодки, потому что путешествовать на Лексусах и на Лоткраузах может каждый. Понимаете, вот. И другое все, понимаете. Поэтому, значит, вот здесь, если включиться в эту гонку, употреблять силы на то, чтобы этим заниматься, то с ума сойдешь, понимаете. Вот. Вот это изменение в сознании русского человека, человека русской культуры, так скажем, оно очень заметно стало вот именно сейчас. Понимаете, об этом многие говорят. То есть раньше человек, ремесленник, который имел ремесло в руках, который прочно стоял на земле, понимаете, вот, крестьянин тот же сам, он видел там человека, который разбогател нечестно, он не испытывал к нему ничего, кроме чувства такой, ну, какой-то годливости, будем так сказать, понимаете, он никогда, он, потому что он понимал, что его ремесло, его образ жизни, он законен, он стоит прочно на ногах, то есть он может сам себя обеспечить, он живет прочно, он живет правильно, понимаете, живет по совести, никогда не вызывала зависти какая-то жизнь другого человека, который нажил это состояние непонятно как, понимаете, вот. Вот, и сейчас другое несколько отношений, любым способом, и поэтому, значит, вот сейчас мы вот с этой проблемой сходимся, то есть ненасытность, как вот говорит нам Священное Писание, хорошо быть благочестивым и довольным, то есть благочестивым и довольным. Именно на этом многие, значит, глашатые революционеры, они строили вот эту свою работу. Они говорили, что религия это средство, что, как бы выразить, как там, кто Энгельс это помнит хорошо? Слава Богу, забыли. Хорошо. Это, ну, опиум-то это, опиум. За опиумом, я смотрю, вот стоят там, знаете, у нас вон там в нескольких точках рядом с домом продают, так там улицы всю дорогу избили, пойти за опиумом. В церковь я что-то не вижу, чтобы тот же народ шел. То это неравноценные вещи. А вот что это, вот, знаете, какая-то хитрая уловка для того, чтобы держать свои нижние как бы в подчинении, понимаете, да? Ну а с другой стороны, ни к чему хорошему никогда другое отношение не приводило. Ну и простите, я что-то в политику какую-то ушел, мы сейчас про страсти говорим. Я просто говорю о том, что вот видите, желание обладать властью, желание обладать, значит, вот имением каким-то, оно по себе самом, когда оно не оправдано человеческим, значит, вот состоянием вот внутренним, да, тогда оно всегда приводит человека к греху. К греху. То есть само желание уже является греховным, по сути дела. И с другой стороны, вот это желание, когда ты считаешь, что ты достоин этого, а ты вдруг не имеешь, оно является ропотом на Бога. Потому что Бог же податель всякого блага. Вот. Если бы ты нуждался в этом, он обязательно тебе бы это дал, понимаете, вот, да? То есть, получается, вот от этого начинается, что вначале человек, значит, вот просто недоволен своим положением, ропщет на людей, ропщет на обстоятельства жизни, ропщет на то место, где он родился, и теряет всякое, значит, отношение к нему. Потом роптать и на Бога начинает, что почему, значит, вот так, почему вот так. Вот. То есть, и уже возникает сомнение в милосердии Божьем. Потом, значит, появляется мысль, что Бог как бы злой Бог, помните, мы об этом говорили, идея злого Бога, а потом появляется бунт против Бога. Единственное, что он может сделать, это, значит, как бы плевать в небо, вот, и ждать, что к нему вернется. Опомнится ли ум мой, захочет ли направиться к добру, противится ему сердце, привыкшее к наслаждениям греховным, противится ему телом, истижавшее пожелания скотские. Утратилось даже во мне понятие, что тело мое, как сотворенное для вечности, способно к желаниям и движениям божественным, что стремление скотоподобное – это не дух, внесенный в него падением. Разнородные части, составляют существо мое, ум, сердце, тело, рассечены, разъединены, действуют разногласно, противодействуя одно другому. Только тогда действуют в минутном, богопротивном согласии, когда работают греху. Но об этом мы уже с вами говорили. Такое мое состояние, оно смерть души при жизни тела. Но я доволен своим состоянием, доволен не по причине смирения, а по причине слепоты, по причине ожесточения моего, не чувствует душа своего умерщвления, как не чувствует его и тело, разлученное от души смертной. Если бы и чувствовал умерщвленное, пребывало бы в непрерывное покаяние, если бы я чувствовал мое умерщвление, заботился бы о воскресении. А я весь занят попечением мира, мало озабочен моим душевным бедствием. То есть, видите, свидетель Игнатий Брянчинов показывает, от какой точки надо исходить, даже в покаянии своем, понимаете, да? Вот. Даже в покаянии, то есть вот представить себе ту высоту, которую мне Бог дал возможность достичь, и представить то состояние, в котором я не нахожусь, по причине чего? По причине моей вот воли. Вот. То есть вот, когда сопоставим желаемое, значит, вот искомое, будем говорить, и то, что предназначено для нас, и то, что мы на самом деле есть, вот, только с этого начинается понятие о той ущербности, которую я внутри себя имею. То есть я же ущербный очень человек. Почему я не такой, вот, конечно, я ограничен, значит, и святитель Игнатий нас предупреждает, что нельзя придумывать себе состояние, нельзя как-то придумать, что ты уже такой, как ты есть. Вот. Но в то же время обольщаться насчет себя нельзя. Вот. Вот эти наши занятия, они несколько тяжелые, наверное, у нас, для нас, да, для нашего восприятия. Вот. Потому что мы как-то занимались практическими вопросами, но более в мягкие, мы можем говорить, формах. То есть все равно мы же и движемся, и идем, и воля наша от этого есть. Но все равно пока мы не поймем, вот, того, чего мы должны достигнуть и что мы должны иметь, и то, что мы представляем сами по себе, понимаете, да? С другой стороны, вот святые нам говорят, что Господь скрывает от нас наше действительное состояние. Потому что они об этом говорили, они говорили, чтобы если человек увидел себя таким, как он есть, вот, полностью увидел бы себя таким, как он есть, он был бы погублен собственной мнительностью. Что он сразу бы отставил всякую надежду, отставил всякое желание спасения своего. Потому что он бы сказал, нет, такой, как я, вообще, все это, я никогда не смогу, понимаете, от того, что сделать. Но святитель Игнатий, может, вы не обратили внимания, перед этим он сказал, что все мои грехи, исповеданные грехи имеется в виду, да, все мои страсти, все мои наблюдения, которые я делаю о себе и замечаю, все они канут в море милосердия Божьего. Понимаете, вот. Вот это вот, значит, и страх с одной стороны, а с другой стороны надежда, как преподобный Авросий Оптинский говорил, то есть страх и надежда, то есть нельзя обольщаться и думать, что ты уже взошел на небеса, с другой стороны и не терять ни в коем случае надежды нельзя. Не наследовал я покаяние, потому что еще не вижу греха моего. И не вижу греха моего, потому что еще работаю греху. Не может увидеть греха своего, наслаждающийся грехом, дозволяющий себе вкушение его хотя бы одним помышлением и сочувствием сердца. Как, знаете, один батюшка советовал человеку одному, который тоже пришел с такой проблемой, он говорит, что я не вижу греху, вот во мне вроде как-то все какая-то мешанина, понимаете, вот я не вижу греха. Он говорит, знаешь, вот ты выбери какой-нибудь один маленький грех, одну маленькую привычку и пытайся в себе ее искоренить. И тогда ты увидишь, что как вот все вот это вокруг этой привычки начнет двигаться. То есть вся вот эта вот цепочка, будем говорить, греховная, которая человек вот заставляет маленькую какую-то вещь, она вся обнажит, она станет понятна. То есть вся цепь вот этих вот наших обольщений, она вся выйдет наружу. То есть надо только вот за маленький хотя бы грех взяться, за маленькую привычку взяться. Вот. И уже сразу станет все очевидно для нас. Вот. Кто совершит великое дело, установит вражду со грехом, насильно отторгнув от него ум и сердце и тело. Только дарует Бог великий дар зрения греха своего. А знаете, вот как батюшка мне тоже один говорил, он говорил, ты до тех пор будешь грешить, пока будешь любить грех. Вот очень, знаете, интересно, да, вот как человек... Вот часто и мы в том числе, значит, приходим и говорим, что так вот я ненавижу, а он говорит, не могу сопротивляться, понимаете, да? Нет, вот смотрите, как нам говорили отцы наши духовные, они говорят, что ты до тех пор грешишь, что ты любишь этот грех, понимаете, вот это, у тебя эта любовь к греху есть, поэтому ты грешишь. Вот. А что такое любовь? Мы говорили это, то есть полное расположение всех душевных чист к этому. То есть получается, какой бы мерзкий грех ни был, осуждаем, любим осуждать. Ругаемся, любим ругаться. Почему? Это другой же вопрос. Но, значит, вот любим это делать. Это, значит, любим. Это любим. Нет того греха, которого бы мы ненавидели и грешили. Блаженна душа, узревшая гнездившийся сей грех, блаженна душа, узревшая падение праотцев ветхого Адама, такое видение греха своего, видение духовное, видение ума, исцеленного от слепоты, от божественной благодати. С постом или коленопреклонением научает Святая Восточная Церковь спрашивать Бога зрение греха своего. Знаете, помните, как же великим постом мы совершаем поклон Ефрема Сирина, молитву его читаем и говорим: «Дай мне зреть мое согрешение, не осуждать и брата моего», да? То есть вот зрение грехов – это дар Божий человеку. «Пойми, ощути, что ты создание, а Бог создатель. Отдайся же безотчетно в воле Создателя своего. Ему один младенческий лепот, принеси ему молчащее сердце, готовое последовать его воле и напечатлеваться его волею». То есть вот на этом я завершу изучение этой чудесной книги святителя Игнатия Брянчанина. Вот еще раз показываю, если, ну, она может другого вида быть. Хорошо, это выборка такая из трудов святителя Игнатия Брянчанина о прелести. То есть вот зрение себя самого таким, как ты есть, оно предостерегает как раз от всякого рода прелести. И от ревности не по разуму, и от мнения относительно себя. То есть вот это самое главное, очень горькое лекарство, понимаете, очень горькое лекарство, чтобы нам никогда с вами не прельститься. И поэтому, даже отвечая на тот вопрос, который первый был, вот, как, значит, исправить человека прельщенного, понимаете, да, вот. Ну, когда мы сможем исправить себя, вот, тогда мы сможем исправить ближнего, вот. А исправить себя в чем именно? Чтобы вот нам не быть подобным ему. Сейчас еще очень много у нас, знаете, вот таких вот, вот то, о чем свидетель Игнатий Брянчанин говорит, разуму не по разуму ревности и не по силам, значит, вот сейчас как у нас в основном, знаете, вот, простите, я как сегодня, как обличитель, я о себе говорю в основном, вот. Знаете, вот что у нас получается, что мы не поняли просто, кто наш главный враг. Ведь у нас враг-то, ведь у нас нет врагов среди людей. У нас есть дьявол, который, значит, использует людей как орудие. Безвольное, беспомощное орудие, значит, для того, чтобы, значит, мучить вот нас или еще что-то делать здесь в этом мире, чтобы мучить всех, допустим. И именно поэтому, когда человек, вы знаете, вот как сегодня, вот, допустим, в апостоле мы читали там на литургии, там апостол еще раз, вот очень важно, он говорит, что наша брань не к плоти и крови, а к духам злобы поднебесной. И вот когда вот остроту этой борьбы человек ощущает для себя, да, понимает, что он, в принципе, исправить себя ему очень трудно, а ведь все воспитание задавало ему такой вот тем, что ты все можешь там в себе, все, ты все вообще такое особенное какое-то. То есть обольщало человека, внушало ему какие-то мысли о себе очень высокие, что он на самом деле не является собой. Вот. И потом, когда человек не может исправить, он вот не с внутренним врагом начинает бороться своим, а он отыскивает себе внешних. Вот, недавно знакомился тоже там, значит, вот с видами некоторых расстройств, вот, психиатрических там, психических, и там тоже, знаете, вот у человека очень часто, вот у него состояние беспомощности выражается в поиске врага внешнего, любого врага, понимаете, вот, любого найти, вот, или следующее, значит, вот, что обычно какую-то группу сплачивает между собой людей, что внешний враг один, это ладно, а потом, знаете, вот, надежда возлагается тоже на что-нибудь такое, что, то есть идет поиск кнопки, вот, которую можно нажать, значит, и после этого нажатия все сразу изменится. Только вот мы пока не нашли этой кнопки, понимаете, вот поиск такого, значит, какого-то слова, кода, фигуры какой-то, как вы знаете, вот, ну, может опять эту тему затрону, но смотрите, вначале говорили, вот, ладно, сейчас, значит, вот сводили с фигурой страстотерца царя Николая, говорили, что вот его канонизируют, тогда все пойдет по-другому, понимаете, да. Сейчас, значит, следующий этап, что, значит, мало канонизировать, еще надо там какой-то особенный чин совершить, значит, вот. Потом, значит, надо канонизировать, оказывается, и других всех, понимаете, там, и Ивана Грозного, еще кого-нибудь, а потом вслед за этим, оказывается, еще что-нибудь нужно делать. То есть внешнее действие какое-то, когда человек так относится к внешнему действию, что оно повлияет на все, на весь ход событий, которые есть, не внутреннее покаяние, не духовное исправление, не, значит, не то, что, значит, внутри нас происходит, и мы стараемся уже не быть грешниками, а боремся, а что-то внешнее надо совершить, понимаете, внешнее вот. И когда вот человек этому внешнему придает большое значение, то он в род магии входит. Что там же вот эти произносить обязательно с таким тембром, значит, добиваться таких-то, 40 раз то прочитать, 10 раз это там, вот. То есть поиск тот же самой кнопки происходит. Сегодня путанное говорю, да, и непонятно, нет, нормально. То есть, когда идет поиск объединения, значит, для борьбы с внешним каким-то врагом, одним для всех, вот. Или, значит, поиск какого-то там определенного механизма, который может сработать помимо воли Божьей, будем так говорить, или какое-то особое действие, которое вот как-то умилостивит Бога, который без конца, бесконечно милосерден, потому что он есть любовь. Как его можно умилостивить-то? Он же сама любовь, понимаете, вот, да? Да его любви действовать в тебе, вот это вот нам святые отцы говорили, вот, что дай, чтобы ты стал сосудом, чтобы тебе Господь мог действовать. Вот ты вот это сделай из себя сделай вот это вот. Когда ты сделаешь, тогда может что-то измениться. Как батюшка мне один говорил, а что ты там, говорит, значит, он говорит это, рыба гниет с головы, и эта голова твоя. Вот. Стань, говорит, хорошим человеком, и я стану хорошим человеком. А остальные посмотрят на нас, я, наверное, такой же говорю, и скажут, ой, какие хорошие, да и мы такими же будем. Понятно, да? То есть должен живой пример быть перед глазами, то есть вот один, второй, третий исправится, если будет такой пример, вот, то и будет у нас, если был преподобный Сергий, то было и Куликовское поле, и победа, значит, объединение Руси и все прочее. Вот, то есть вот покаяние, правильное отношение к самому себе. Вот, к этому нас святые отцы призывают, горячо нас прижигают, понимаете, горькие нам лекарства дают, напоминая о том состоянии, в котором мы реально пребываем. Не то, что мы себе думаем, а реально пребываем, понимаете, вот для того, чтобы исцелить нашу больную, поврежденную природу.